Здравствуйте, добро пожаловать на нашу программу «Недельная глава». На прошлой неделе было Микец, и раскрыли мы в себе землю Израиля. Мы это выясним, потому что продолжение прошлой беседы, сегодня у нас беседа «Вайгаш». Во-первых, мы говорили о том, что Яков спускается в Египет, так он еще не спускается. Мы пока еще находимся в главе «Вайгаш», и там говорится наоборот, о том, что Йосеф наказывает своих братьев. Что это означает? Что они постоянно лгут друг другу. Нужно вынудить народ Израиля, пока они не согласятся соединиться. А соединиться означает делать действия с помощью силы Йосефа. А у них нет никакого желания объединяться. Нет. Только Яков их держит вместе. Не изменилось ничего с тех пор. Это 12 колен. Когда было 12 колен, между ними были законы очень тяжелые. Нельзя было жениться, каждое колено по отдельности.
То есть,
там было с этой точки зрения, когда каждый поддерживал чистоту расы. Но не то с точки зрения гордыни, потому что должны так существовать для того, чтобы реализовать замысел конечный. И что это за любовь между Йосефом и Бениамином? Есть такая вещь, или это мне так кажется? Нет, нет. Эфраим тоже. И Бениамин. Как сказать? Он был настолько любим Яковом, что Иисус специально говорит, если вы можете вернуться, даже если вы воры украли деньги, но Бениамин пока остается, потому что тем самым он их побуждает к тому, чтобы быть в постоянном объединении с Яковом, потому что только ради Якова они заботились о Бениамине, с одной стороны. А с другой стороны, он требовал от них быть вместе. То есть именно благодаря таким действиям он их подготовил к тому, чтобы быть вместе, чтобы они смогли его принять правильно. Он стирает от них что-то, скрывает. Он должен скрыть. Пока что эти свойства не способны принять это объединение. Когда он говорит с Бениамином, он начинает плакать и рассказывает о том, что его продали. И сейчас он способен обеспечивать всю семью. И тогда он их упорядочивает, и они идут на компромисс, посылают братьев, они возвращаются в землю Хананскую с намерением потом еще раз вернуться в Египет. И Яков уже видит, что он посылает. И он понимает, что так, а иначе не мог бы. И Яков — это малое состояние. Исраиль — это большое состояние, а Исраиль — малое. А Яков пока что не работает с Египтом. Авраам, Ицхак, Яков — это развитие человека до вхождения в Египет. И даже находясь там, он уже эти его сыновья там работают, а он нет. Он как переход. И тогда Творец раскрывается в Бершеве, он его говорит ему спускаться в Египет, и говорит, что там усилится, умножится семя его, потом они вернутся в Ханаанскую землю. Яков убеждается в этом. Тогда они приходят в землю Гошен, и Иосиф их там встречает. Производит встречу между ним и фараоном. Яков благословляет фараона. Это интересно. То есть все зло в человеке и в природе, все эгоистическое желание, оно хочет властвовать, и каждый хочет властвовать и быть в конкуренции, то, что нас никогда не наполняет. Яков благословляет. Почему? Потому что невозможно иначе. Здесь мы видим, насколько желание получать необходимо для того, чтобы выделить и усилить желание получать, потому что желание отдавать. Потому что желание отдавать — это маленький ребенок. И нужно его взращивать для этого, вместо этого старого, сытого эгоизма. И затем Иосиф производит судьбоносную встречу между своей семьей и фараоном. Яков благословляет фараона, и фараон позволяет им поселиться в земле Гошен. И главное, он им дает. Затем мы это видели во многих случаях нашей истории. Фараон передает им управление всем Египтом. Это функция евреев, видите? Представьте себе. И Испания, и Франция, и Германия, там, где были евреи, вы можете видеть, что там рядом с царем всегда был министр финансов еврей, он всем управлял. У него был маленький блокнот, он там все записывал, государство процветало. Сегодня есть тысячи, которые управляют государствами, и ничто не происходит. Времена Машиах, что если вдруг будет принято решение на самой высокой инстанции, которая только может быть. Может такое быть когда-нибудь? Нет. Мы уже пропустили, мы уже не возвращаемся обратно. Написано, нельзя спускаться в Египет. Мы уже должны начинать воспитывать себя, воспитывать мир и на основе новой парадигмы. Не то, что мы начинаем работать вновь с нашим эгоизмом и показывать всем, что мы успешно можем быть самым большим эгоизмом. Мы это уже доказали. Это в прошлом, это история. Это будущая программа. Будущая программа. Все народы почувствуют, что они испытывают голод. Голод не материальный, а голод, когда нет ради чего жить. Это главное. После этой волны, которую мы сейчас видим, мир развивается, ищет разные вещи, все эти столкновения. Но если спросить кого-то из исламского государства, им есть ради чего жить, есть ради чего умереть. Это еще хуже, поскольку у него есть такое оружие, я готов умереть, чем ты можешь мне угрожать. Поэтому Минюска как к ним хотят присоединиться. И это идея, цель, чем выше она, как будто, тем более она привлекательна. И никто не готов себя приносить жертву. Но есть шаиды, они это так соблазняют, а с другой стороны, возле ближнего, как себя, он недостаточно привлекательный. Нет, быть шахидом, есть курсы, пожалуйста, обучают. И... Но как быть в своей задаче, которая называется «Земля Израиля»? Как найти силу против этого зла? Только Только цель, что это раскрытие Творца. Она может справиться с целью исламского государства. Мы должны открыть это и показать, каково будущее мира, какова цель творения, какова высшая сила. Это та же самая сила. Они говорят об Аллахе, а мы говорят о нашем Боге. Но мы должны объяснить, что от нас не требуется умирать ради какого-то рая и девственниц. Мы должны реализовать то, что написано. И в исламе, кстати. Мы должны прийти к объединению. Мы должны быть как один человек с одним сердцем. С точки зрения исламского государства, черного ислама, мы и еретики, евреи. Но все это лежало в основе всех религий, иудаизма, и ислама, и христианства. Было так много трансформаций. Да, никто не знает, каким был первоначальный цвет. Поэтому здесь нечего делать. Раскрыть внутри себя. Весь мир испытывает голод, и этот голод обращен на нас, и наша ситуация становится очень плохой. Как только начинается голод, мы должны быть вести себя очень осторожно. Эта история с Египтом объясняет нам, 7 святых лет — это все очень хорошо, но они закончились несколько лет назад. Начинается 7 голодных лет, и тогда мир восстает против нас. Он не против исламского государства. Это против нас. И больше ты видишь, как в последнее время антисемитизм усиливается и начинаются проблемы с евреями. И на первых полосах газет, и в интернете, и везде. Нужно понять, а 7 голодных лет — это удары. Пока еще нет. Но что нужно делать? Нужно делать работу Йосефа, чтобы работать в Египте. Египет — это весь мир. Египет — это весь мир. Все эгоистическое человечество. 7 миллиардов эгоистов. Да. И Йосеф начинает продавать им программу творения. Объясняет им, что это. Он говорит: вы будете рабами, вы получите еду, чтобы существовать, но вы должны подписаться в том, что вы понимаете, для чего вы существуете. И он организует для них систему воспитания. Когда они приходят к нему, им нечего дать. Они становятся рабами фараона. А он в обмен на это обеспечивает им еду. Это немножко социалистическое. Социализм, как, не знаю, что вы видели отсюда, но я прожил там. 30 лет я жил при коммунистическом режиме. Это рабство. Рабство. Как рассказывают здесь. И когда он их отпускает, есть соглашение. То, что вы сейчас получаете, пятую часть вы возвращаете мне. И так он покупает всех. Послушайте, олигархи, вы можете с легкостью изменить всю нашу реальность. Если бы олигархи поняли, что вы говорите, они бы только получили выгоду, решили бы экономическую проблему государства Израиль. И мы думаем, что вы каждый сидите на своей земле, но пятую часть сегодня государство больше из тебя получает. Пятая часть прибыли ты должен обратно отнести фараону. Да, все будут готовы, с удовольствием согласятся, если. Но это настоящий Иосиф. Говорится о египтянах, а не о евреях. Для этого нужно... Нас нужно больше проверять. И согласно духовному, то, что говорит Нух Каббала, мы удостоились. Если мы говорим о человеке, его внутреннем эгоизме и фараоне, черном, его сердце пока что черное, хочется проглотить весь мир, есть точка, которая называется Йосеф, и мы видим, что под воздействием голода сердце начинает так изменять направление. Быть связанным с Йосефом. И тогда все хорошие свойства и плохие свойства, они все получают свое место. И так все движется в направлении выхода. Но до выхода, разумеется, это сила, которая вытягивает нас из-под власти фараона. Есть в Египте, в Египте часть, которая не может выйти, они должны там остаться. И они умирают, значит, у них умирает эгоистическое желание, но пока что им нечего с этим делать. 70 душ спустились в Египет, а выходит целый народ. А тогда мы приходим к состоянию, когда мы входим в период, и появился Моше. Это очень интересная история, насколько все смешано вместе. Йосеф с египтянами, Яков с египтянами, Йосеф с фараоном, народ Израиля с египтянами. Затем пришел Моше. Это такой плавильный котел еврейского народа. Они как бы не мешаются в это, но они постоянно смешиваются, пока они выходят оттуда народ. Это такая кухня, где все варится. Так и человек постоянно варится. И его желание понять, какова жизнь, какова цель жизни. И так мы должны. Сегодня мы смотрим, мы видим, что, кстати, о воспитании. Моя дочь во втором классе вчера мне сказала, что она не хочет идти в школу. Но я сказал, во-первых, здоровая девочка, она же закончила первый класс. Да, уже второй. Это не хуже. Первое. То есть, что вы покупаете билет на самолет в первый класс. Это бизнес. Я спросил, почему вы не хотите в школу? Она говорит, там скучно. Скучно. А сейчас вы говорите, секунду, я вижу, она играет в куклы, играет с девушкой. Она общительна, если я прихожу, так я и прихожу, только я ей мешаю. Но она строит свои миры. И я спрашиваю, что происходит, если она говорит, мне скучно. А в школе она говорит, скучно. Воспитание, порядок воспитания. Такой креативный ребенок, и только дай ему, направь правильно, дай ему правильную атмосферу. Он строит мир и попадает в систему воспитания, где ему должно было быть приятно. Нет, это не одевается на ребенка. Это не объясняют им в игре, не стараются их заинтересовать чем-то. Вынужденно. Вы сказали правильное слово «игра». Они не играют. Они играют в нечто, что совершенно им не подходит. Информация, которая... Какие-то совершенно лишние информации. Когда была революция в Южной Африке? Когда была революция карбонеров в Италии? Бунт карбонеров. Как это связано с... Это тоже должно быть у человека. Это расширяет ему... общую эрудицию, но ты должен просто знать и все. Ты должна перекликаться с жизнью. Вы должны играть во что-то настоящее, в суд, в банк, в автомастерскую, в больницу. Конечно. Так мы воспитывали наших детей. А есть такие, которые родились у нас. И мы их брали в разные места. В обсерваторию, в музей, в банки. Да, школа — это место встречи, куда мы потом уходим куда-то. Они-то потом должны между собой сесть. Во-первых, когда они приходят туда, то приходят... человек, и понимаешь, что он говорит с детьми, и потом они должны написать, где мы были, для чего и что. Это называется воспитание. Так, что, перевести свою дочь в другую систему образования? Непонятно, что делать. Поэтому они сейчас все в университете с молодого возраста. С 14 лет они все там. Ребенок сегодня, не говорю, что нечто из ряда вон выходящее. Дети сегодня способны на гораздо больше. Мы... Состарились, мы не понимаем, что нужно двигаться. Не то, что двигаться, мы должны изменить, подготовить им почву. Наши родители, когда приехали сюда, они мечтали о лучшем будущем. И кажется, они дали то, что не было у них, и мы получили. Мы должны отдать нашим детям. Я чувствую, что не могу ничего оставить. Не идеологически, и, конечно, не материально. Я читаю недельную главу, я вижу такую космическую программу, правильную, выхода из явления, которое называется эгоизм, и мне не удается. Но ты все равно понимаешь, что нужно пройти через Египет. Нужно пройти через... окунуться в эгоизм, а потом продолжать. Это знаешь, как конвейер, что-то входит в ванну, потом погружается в краску, потом дальше. Так и мы. Нужно выходить. Я... С другой точки зрения, понимаю, что все вещи, которые происходят сегодня, должны происходить. Это раскрытие зла, Творец должен раскрыться. Должен раскрыться, должен Мы должны получить наши удары. Да? Перейди к фараону, мы еще будем учить. Там главное. У нас осталась минута до конца передачи. Я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили в прошлой главе, когда в земле Израиля возник еврейский народ. Это должно быть. Народ Израиля в земле Израиля, который строит государство Израиль. Это должно быть. Но определение, мы должны прийти к определениям, как в Торе, как они в нашей основе, что такое народ Израиля. Это не важно, кто ты. Еврей, араб, египтянин, индус, как Авраам, который взял всех людей. Но одна идеология — это наш народ, у него есть одна идеология. Неважно, ты можешь... И сейчас мы собрались здесь. И... Народ Израиля, государство Израиль. Государство — это такая воображаемая граница. Сегодня вы стали народом, как написано Матан Тора, дарование Торы. Все принимают условия поручительства. К этому нужно прийти. Это народ. А когда они связаны вместе, то приходят к единому желанию. Это называется земля. Желание прямо к Творцу. Мы прямо к Творцу, конец программы, одно желание, объединение и любовь. И тогда станет еврейский народ, у него будет своя религия, вера и страна. И тогда мы сможем сказать, как один человек с одним сердцем. Большое спасибо вам, Рав. И соблюдайте осторожность. До свидания, до следующих встреч.